Говорится, что каждый, кто бежит за славой, коля ройдов ахарако, вот все, каждый, кто бежит и преследует славу, кого-то, уважение к себе, то слава бежит от него. В то время как каждый, кто убегает от славы, слава бежит за ним. Приходит однажды человек, еврей, к Ребе, и говорит: Ребе, не понимаю, как-то так. Всю жизнь я убегаю от славы, и слава должна была бы бежать за мной. Но я не вижу, чтобы слава за мной бежала. В чем дело? Тогда Ребе говорит ему: ты должен был бежать от славы без оглядки. Да, то есть в чем проблема? Бежать нужно было от славы без оглядки. Потому что каждый раз, как ты убегаешь от славы, то она бежит за тобой. Но как только ты останавливаешься, оборачиваешься, смотришь, бежит она за тобой, то она тоже разворачивается и начинает бежать от тебя. То есть на самом деле мы говорим о тонкой, так сказать, детали, что иногда люди могут внешне быть скромными, казалось бы, и думать про себя: о, я такой скромный, о, какой я скромный, вообще, вы смотрите, никто вообще с моей скромностью просто вообще сравниться не может. Поэтому это как бы внешняя показуховка, да, показная якобы скромность, а на самом деле в сердце своем человек уже в скромности своей так возвысился, что он уже самый скромный, он же чемпион мира Олимпийских игр по скромности своей, да, поэтому все остальные, они же не такие скромные, как я. Я, кстати, вспоминаю, когда я приехал в Израиль, то я ходил на шаббас, и с мамой мы ходили на шаббас, она тоже ходила вместе, с бабушкой, которая с нами приехала. Нас принимал в гостях своих замечательный ребе, которого звали Реб Хаим Мейер Кахана. Он был раввином города Черновцы, и он оставил неизгладимое впечатление, так сказать, на мне и зачастую, на моей душе, и зачастую, когда я, например, говорю, что такое шаббас, что такое шаббас? Я мог бы читать книги о шаббасе, я мог бы смотреть, может быть, это где-то, я не знаю, на каких-то уроках, но когда я приходил к нему домой, и его жена накрывала на стол, и мы садились за субботний стол, или мы еще даже до того шли вместе в синагогу, и когда возвращались, и он говорил: «Гуд Шаббас». И этот «Гуд Шаббас», который исходил из его, как сказать, глубины его души, это было такое ощущение непередаваемое спокойствия и радости, и наслаждения Шаббасом, которое словами передать трудно, но ощутить его было можно, и потому атмосфера, которая возникал у него за столом, потом он предлагал мне заниматься после трапезы вместе с ним, он садился учить Орхайм, комментарии Орхайма на недельную главу Торы, или Минхасхинус, какую-то другую книгу. Поэтому все те замечательные вещи, которые я с ним учил, они у меня, так сказать, в сердце остались. И вот что сказал как-то Реб Хаим Мейер Кахана, он говорит, ты знаешь, рассказывал мне это, говоря о скромности, приходит один молодой человек, который, может быть, уже не такой был молодой, к Ребе, говорит: я не знаю, что мне делать, вот я уже столько посмотрел девушек, никак не могу свою семью наладить, в чем дело. И тот говорит: окей, поговори с моим Габаем. Он поговорил с Габаем, и Габай говорит ему: ты знаешь, он же вообще совсем познакомился. Просто что-то он от всех отказывается, а потом приходит к тебе и жалуется. Ну, тогда Ребе его пригласил опять и говорит: ты знаешь, ты должен быть скромнее. Он говорит: хорошо. И сказав, что он должен быть скромнее, он обращается тогда, этот Ребе обращается к своему этому Габу и помощнику и говорит ему: если так, теперь предложи ему вот ту девушку, которую он уже видел, предложи ему. Теперь он стал скромнее. И Габай приглашает этого человека к себе и говорит ему: молодой человек, я тебе хочу предложить замечательную девушку. Он говорит: кого? Ну вот эту. Так я же уже видел ее. Когда я ее видел, я еще не был скромным. И она тогда даже не была достойна меня. А сейчас я стал скромнее. Как же ты можешь мне ее предложить? Вот на этом месте Абхаймер Кахана смеялся. говоря, так сказать, о скромниках, и поэтому я помню, моя жена уже потом бывала на Шаббасе, она тоже от него слышала эту, так сказать, притчу, эту историю, и мы продолжали, так сказать, говоря о скромности, смеяться. Вот, и, наверное, я вспомнил об этом не просто так, потому что, с одной стороны, Перкей Овес совершенно, совершенно необъятная, бесконечная книга еврейской мудрости. Ее можно учить вдоль и поперек, и начинать учить ее каждый год, и пытаться все пройти, знать каждое слово, знать строки, между строк. Но, с другой стороны, как бы много мы ни говорили о первой Мишне в прошлый раз, и как бы мы ни говорили о том, что почему вдруг сказано «Моише кибель Тойра Месиной», что Моисей получил Тору от Синая, казалось бы. Наверное, мы упомянули это, но я не уверен, что я заострил внимание, что есть несколько взглядов, несколько объяснений. И одно из этих объяснений, конечно, оно говорит о том, что когда ты, человек, как сказать, прикасаешься к этой работе творческой над самим собой, и ты хочешь исправить себя, хочешь исправить свой характер, хочешь сотворить свою личность, хочешь сотворить свое будущее, то все возможно начинается с того, что ты должен сначала осознать свое место и перестать, так сказать, пытаться то ли от страха, то ли еще от чего-то, компенсируя, как сказать, свои внутренние страхи, пытаться себя доказать или пытаться, так сказать, возвысить себя, тем более пытаться возвысить себя над другими, потому что это все как раз источник конфликтов и источник проблем у человека с окружающими, с самим собой. Поэтому возможно, что первый шаг начинается с того, что Моше Рабейну получил Тору от Синая. Почему от Синая? Да потому что Синай был самой маленькой горой. И потому Тора напоминает нам о том, что когда ты начинаешь работать над собой, помни о Синае. И тут я параллельно с этим задам тогда вопрос. Если все, что Тора хочет нам напомнить, что Моше Рабейну, наш учитель Моисей, был скромнейшим из людей, и он, так сказать, когда мы говорим о еврейской традиции, из традиции скромности, мы передаем, как важны эти качества, что с этого, так сказать, начинается величие человека, начинается его святость, начинается его духовность, начинается его умение уважать и любить других людей, когда он перестает пытать и перестает свои, так сказать, попытки возвыситься над кем-то и подняться над кем-то, как гора, и кого-то поставить под себя. Поэтому с этого все начинается, наверное, да, Перкей Авот начинается с того, что Моше получил Тору от Синая. Почему от Синая? Да потому что Синай был самой маленькой горой. Вы помните, возможно, что когда Мирьям, сестра Моисея, услышала о том, что Моисей спустился с горы Синай, а там ведь была ситуация, что он не уделял, по ее мнению, достаточно внимания своей жене и своей семье, и потому она обратилась к Аарону и пожаловалась на него и сказала что-то, что в принципе было неправильно, мы понимаем. Почему она сказала, мы тоже святые, то есть мы тоже часть святого народа, да, но мы же занимаемся своими семьями, смотри на него, он вообще как бы семью оставил, смотрите, что она сказала. Мудрецы говорят, в частности, что ее ошибка заключалась в том, что она не увидела разницы. Она не увидела разницы между своей святостью и все-таки святостью Моисея. И именно потому весь еврейский народ должен был видеть разницу между вообще святостью и святостью более высокой. Потому, кстати, интересно, что говорят мудрецы, что если, например, говорится, что если человек прочитал что-то 100 раз, то есть если человек что-то учил 100 раз, но он все равно не похож на того, который учил это 101 раз. И это почему так? Да потому что каждый раз, когда человек соприкасается с Торой, соприкасается со святостью, каждый новый уровень, он бесконечен. Это новый мир. И поэтому нужно было ей увидеть величие Моисея, величие его миссии, спустить Тору с небес на землю и не позволить себе сказать слова, которые были не теми словами, которые нужно было сказать. И потому, когда она была наказана проказой, то другие евреи должны были это видеть, и говорят, мудрецы, говорят это Раши, весь народ должен был выучить урок. И что такое сила слова, за которую она была наказана, и что такое умение видеть детали и разницы в святости. Почему? Да потому что вы помните, что произойдет. Разведчики пойдут, и они тоже скажут, а зачем нам, собственно говоря, заходить? И там, где мы были, в пустыне, там хорошо, там манна небесная. Одно из объяснений, почему вообще не хотели туда войти. И народ вообще не понимал, зачем он туда идет, потому что там опасно, там страшно. Так вот, одно из объяснений первого комментария Раши, который спрашивает в том месте, а почему вдруг следует эта история о разведчиках сразу после наказания Мирьям? И отвечают, это для того, чтобы эти разведчики помнили о том, что они видели, и вынесли из этого урок. Чтобы они видели, что она была наказана, и они вынесли из этого урок. Мы знаем с вами, что это очень тонкий, глубокий момент в Торе, потому что, на первый взгляд, она ведь сказала о человеке, а они говорили о земле. Помните этот вопрос знаменитый? Она ведь ничего не сказала о земле. Она сказала о человеке, о Моисее. Она как бы унизила человека. А они сказали о земле Израиля. Но о земле, это же неодушевленный, казалось бы, предмет. Может быть, кто-то бы сказал, что они усомнились, по сути, в обещании Всевышнего, что эта земля хорошая. Потому что земля ведь это обетованная, это обещание, обет Всевышнего этой земле. И поэтому, сказав о земле, они сказали, по сути, о том, кто эту землю дает. Тот, кто их туда ведет. Один взгляд. Другой взгляд, что то, что они сказали, вы думаете о земле. Я помню, когда я еще жил в Москве, и к нам приехали два американских туриста, которые были студентами Yeshiva University. Они учились на PhD психологии в тот момент. И продолжали учиться в Yeshiva. И они сказали тогда, о, как я это был рад, то, что они сказали. Они говорят, ну, посмотри, вот если вот мы сидели на кухне, говорят, посмотри, вот если вот я скажу про этот холодильник, что он плохой, кого я обидел? Ну, советский холодильник, мог обидеться, наверное, Советский Союз. Вот, но, в принципе, сказать о холодильнике, что он такой, это, наверное, констатировать факт. У холодильника же нет чувств. Верно, сказали ребята. Но у страны Израиля есть душа. Страна Израиля для нас, евреев, это одушевленный предмет. Мы ее любим, мы о ней мечтаем. Она всегда в наших сердцах. Мы говорим на следующий год в Иерусалиме. Поэтому для нас страна Израиля одушевленный предмет. Это один из уроков, который мы учим из той истории. Но другой урок, который, собственно говоря, спрашивает мораль, потрясающий, глубочайший урок. Он говорит, подождите, на первый-то взгляд вообще никакого злословия там не было. И в связи с этим вообще не понимаю я, говорит мораль из Праги. Почему вообще это одно из обязательств в Торе помнить каждый день? Есть вещи, которые мы должны помнить каждый день. Каждый день мы должны помнить об исходе евреев из Египта. Каждый день мы должны помнить о Синайском откровении. Каждый день мы должны помнить о том, как была наказана Мирьям за злословие. Помни, что Всевышний сделал ей в пустыне, как у нее, так сказать, покрылась проказа ее рука, как Моисей не молился. Помни это. Спрашивает мораль из Праги, я не понимаю. Мы считаем, понимаем, что злословие – это исключительная сила слова, которой можно нанести ущерб человеку. Уникальная и исключительная сила слова. Потому считает мораль, и есть другие мудрецы, не все с этим согласны, но считает мораль, что этот запрет злословия работает лишь только тогда, является запретом злословия, когда человек говорит о другом за его спиной. Например, если я скажу, то есть я обращаюсь сейчас к слову, прошу прощения, к Торе. В Торе говорится «Арур маке реэю бесейсар». Проклят, ударяющий человека в тайне. Что означает ударить человека в тайне, спрашивают мудрецы? Потому что если ты ударил его кулаком, ты его ударил, это уже не тайна. Разве вообще можно ударить человека в тайне? Говорят мудрецы, да. Можно ударить человека в тайне таким образом, что он просто не знает о том, что его ударили. И это исключительная сила слова. Когда один человек подойдет другому и скажет, ты знаешь, что-то он такой-сякой, не имей с ним дела, не строй бизнес, там, не выдавай там, своих детей за его детей, или там, не женись, там, или не выходи замуж и так далее. То есть можно человеку нанести ущерб словом. И это для того человека будет тайна. Почему такой особый запрет, кроме мистической силы слова, который Всевышний творил мир, и потому мы разрушаем или творим наши миры тоже силой слова? На самом практическом уровне это потому, что если человек подошел и ударил, ты знаешь, что он твой враг. И ты как минимум знаешь, что от него нужно бежать, его нужно опасаться, ему нельзя раскрывать секреты. Он враг открытый. Но когда человек ударяет другого в тайне, он продолжает улыбаться, а на самом-то деле он передает секреты, и всю информацию, или все слабости, или все, что можно, таким образом он становится врагом еще более опасным. В частности, так объясняют мудрецы из одного объяснения, почему такие запреты на лашон ара. Так вот, спрашивает мораль из Праги. В ситуации, когда Мирьям говорила о Моисее, кому она говорила? Аарону. Но ведь Моисей стоял рядом. Да, он стоял рядом. Подождите, говорит мораль из Праги. Если Моисей стоял рядом, то ведь она могла его ударить кулаком. В ситуации, в которой она могла его ударить кулаком, это вообще не может уже являться, по мнению морали из Праги и многих других мудрецов, злословием вообще. Он говорит, это вообще не злословие, что угодно. Она его могла обидеть, это называется гонаадварим, то есть можно, это она его обидела публично, как угодно, но это никак не является запретом лашон гара и злословия, спрашивает мораль. Так что же это такое? И почему тогда вдруг у нас есть обязанность ежедневно помнить об этом? И прежде чем я даю ответ, я хочу, чтобы вы задумались на мгновение. Но скажу, что по этому поводу пишет Хофец Хаим. И, наверное, из-за этого я вообще рассказываю об этом. Хофец Хаим говорит, приводя в свои книги Хофец Хаим о законах языка, этике языка, над которой мы работаем, и которая так, конечно же, сложна, невероятно. Потому что одно дело управлять поступками, действиями, гораздо сложнее управлять словами. И еще труднее, конечно, управлять мыслями. Но если вернуться к вопросу о том, что я сказал, говорил Хофец Хаим, то он говорил, приводил слова мудрецов, которые говорят, иногда человек говорит себе, дает себе разрешение, ну, я рассказал близкому другу, доброжелателю, я ничего не имел в виду плохого, я сказал о человеке, который даже если сказал ему в лицо, он бы не обиделся. Говорит Хофец Хаим, посмотрите на эту историю, которая должна явиться нам вечным напоминанием. Мирьям, которая так любила своего брата Моисея, поэтому если вы скажете, а я люблю этого человека, я сказал о нем любя, она его так любила. Мирьям, которая так любила Моисея, и она сказала брату, который также его любил, и который был с добрым сердцем, ведь подумайте только, сама Мирьям спасла ему жизнь. Как она его любила? Она его спасла жизнь. А Аарон как любил Моисея. Да когда Моисей был, так сказать, Всевышним назначен на пост, который до того занимал Аарон, вместо того, чтобы позавидовать, сказано, что он обрадовался в сердце своем, и потому заслужил золотой нагрудник, потому что у него было золотое сердце, потому что он так любил своего брата, он не завидовал ему, он был доброжелателем, Мирьям была доброжелателем. И она сказала доброжелателю. И о ком она сказала? Она сказала о человеке, о котором сказано, что он был самым скромным и скромнейшим из людей. Который, конечно же, не обижался. В каком смысле скромность? Видите, скромность – это когда у человека самолюбие. И ему нужно постоянно доказывать, что он умнее всех. И потому, если он не в какой-то момент не самый умный, то у него играет самолюбие. Он должен обязательно доказать, что он прав. Он не может признать ошибки. Моисей был скромнейшим из людей. И он, конечно же, не обижался. Он был не обидчив. Поэтому, говорит Хофец Хаим, посмотрите, подумайте, прочувствуйте вместе со мной эту ситуацию, которую мы должны на самом деле помнить каждый день. Даже любящая Мирьям не могла сказать любящему с золотым сердцем и любящим сердцем Аарону, а их скромнейшем брате, который, конечно, не обижался. Тем не менее, все равно этого делать было нельзя. Если этого делать было нельзя, спрашивает Мораль из Праги, то в чем же, собственно, заключался грех? И что мы должны помнить? Я хочу упомянуть, что мнение Морали из Праги является в данный момент облегчением. То есть, по его мнению, если кто-то говорит нечто подобное в присутствии человека, это не является запретом лашон ара. Хотя чисто технически запрета лашон ара, если вы откроете книгу Хофец Хаим или Шулхан Арух, вы увидите, что это амедабер бегнус хаверу афальпи шезе эмес. То есть говорящий что-то отрицательное о человеке или унизительное о человеке, даже если это правда. Собственно говоря, лашон ара – это только правда, потому что ложь – это другого рода запрет. Теперь получается, что если человек говорит в присутствии кого-то что-то унизительное, что является правдой, то, по мнению Морали из Праги, он не нарушает запрета злословия. Это огромное облегчение с точки зрения, так сказать, закона. Есть другие запреты, которые нарушают. Он наносит оскорбление. А если человек, так сказать, публично, например, его унижают так, что он может покраснеть или, наоборот, побледнеть, это вообще подобное убийство. То есть это не значит, что это можно делать. Но запрета непосредственно злословия лашон ара, из-за которого был разрушен храм, нет, по мнению Морали из Праги. Другие мудрецы говорят, что этот запрет все равно, конечно, есть. Этот запрет есть. Рабашавский нам звонит. Мы сейчас посредине урока, мой дорогой. Ты хочешь передать нашим... У нас 20 человек слушают тебя, Раб Эфраим. Что ты хочешь сказать? Передай привет, мой дорогой. Что ты хочешь сказать? We're speaking on Lashon Hara. You want to say something about Pirkei Avos, Reb Ephraim, or anything else? Want to send regards? Rav Arshavsky? Okay, вы слышите, друзья. Okay, Reb Ephraim, пока, пока. Это просто Рав Арашавский звонит, это всегда благословение. Поэтому спрашивает Мораль из Праги, если так, то скажите, он говорит, тогда если так. То есть мы понимаем, что запрета нет, по мнению Мораль из Праги, Лашон Ара. Но тогда возникает колоссальный вопрос. У нас в Сидуре написано, те, кто доходит до этого места, там у нас есть вещи, которые человек должен помнить и напоминать себе каждый день. Одно из них, помни, что сделал Всевышний Мирьям. В частности, если бы разведчики помнили, что сделал Всевышний Мирьям, то, входя в страну Израиля, они бы не совершили греха разведчиков. Мы бы не пережили трагедии 9 ава. Мы бы вошли в Израиль и построили бы храм, который никогда не был бы разрушен. То есть, если мы хотим построить храм в нашей жизни, получается, что нам очень даже стоит помнить тот урок, который извлекается из истории с Мирьям. Поэтому возникает вопрос, что же такого мы должны помнить, если, собственно говоря, греха злословия нет? А что было? А какой же грех там был? Вот этот вопрос. Я могу его, так сказать, в монологи продолжать, но вместо этого я открываю микрофоны и предлагаю вам, друзья, это челлендж, да, назовем словом челлендж. Я думаю, что Ури знает ответ, Рэб Ури знает ответ, Рэб Ури знает ответ наверняка, потому что мы с Рэб Ури этот вопрос повторяем, наверное, последние 25 лет, правильно, Рэб Ури? 25 лет мы этот вопрос повторяем, и поэтому для меня это огромная привилегия быть с Рэб Ури и учиться вместе с ним и у него. Вот, поэтому я просто Рэб Ури дам микрофон вторым.
Раби Катин, вы лучше сами ответите на этот вопрос.
Не-не-не-не-не-не-не, наоборот. Оп, секундочку, mute all, нет, unmute all. Так, я unmute all всех.
Итак, давайте повторим вопрос, чтобы все помнили, что вы вопрос.
Повторите.
Ну, вы повторите.
Ну, я повторю, как я уже повторил, а вы повторите по-вашему, у вас будет лучше получится.
Давайте все-таки сначала вы.
Окей. Простой вопрос. вопрос. У нас колоссальная обязанность помнить о том, что Всевышний сделал Мирьям и как он доказал ее за грех, чтобы мы этого греха не повторяли. Потому что разведчики, которые пошли в страну Израиля, видели, что с ней произошло, и вместо того, чтобы извлечь урок из того, что они видели, как она была наказана, они урока не извлекли. Отсюда мы вообще видим, что все, что мы видим в мире, и все, что происходит, и коронавирус, и то, что происходит там, и то, что происходит здесь, и все, что мы читаем в книгах, и в газетах, или где бы мы что ни читали, не то, что происходит, это все урок, которым Всевышний, который нам Всевышний преподносит, или это Всевышний разговаривает с нами, он нам что-то говорит. И мы понимаем важность этого разговора, который вел Всевышний не только с Мирьям, а с каждым евреем, потому что если бы евреи этот урок восприняли, то они бы не совершили грех разведчиков 9 ава, и не было бы трагедии разрушения храма. Евреи бы вошли в страну Израиль, поставили храм. Теперь, это повторение. А в чем была проблема? Проблема в том, что, говорит Марель из Праги, поскольку она, Мирьям, сказала о Моисее в присутствии, то есть она сказала Аарону о Моисее в его присутствии, то, по мнению Марель из Праги, сказать в присутствии человека что-то о нем плохое не считается злословием. Злословие – это только тогда, когда мы ударяем человека в тайне, в спину, когда он об этом не знает. А здесь было в лицо. А если в лицо, это не злословие. Так а если это не злословие, то что же тогда было? И какой урок мы должны для себя извлечь? Спрашивает Марель из Праги, а я спрашиваю вас.
Дело в том, что в Торе понятие, нету такого термина, как лашон гара. В Торе называется, это майса называется айно дворе. То есть это айно, это боль, а дворе это та боль, которая причинена словами. Поскольку человек, это определяет человека Талмуд, это Балхай Медавр, это самое высокое из творений, это живое существо говорящее. И Коехадибур, сила речи, это самый большой подарок, который был дан человеку по сравнению со всеми другими творениями. Ни одно творение в мире не может говорить. Может как-то коммуницировать ограниченно, но сила речи и сила высказывания что-то, она дана была только человеку. Как говорит Рамбам, что когда Рабоне Шлоэлем вдул в Одам первого человека, Нефшхая, в живую душу, и стал человек живой душой, стал человек нефеш хая, он вдул в него нишмас хаим, это игра слов получается, на русском языке тяжело это перевести, и он стал живой душой. Раши говорит, что он стал душой говорящей, то есть в отличие от всех остальных творений, он стал таким творением, которое умело говорить. И этот подарок, который Рабейну Шлоэлем дал человеку, должен быть использован тоже очень бережно. Потому что этим же самым, этот самый коях, который имеет силу речи, и можно творить, и Рабейну Шлоэлем творил мир, он смотрел в Тору, и десятью сказаниями сотворил мир. И этот же коя-хадибур можно использовать для того, чтобы человека убить, унизить, уничтожить, полностью его найлэйт, его полностью превратить в ничто. И поэтому, когда Мирием говорила что-то негативное про Моисея, даже в его присутствии. То есть она не сказала ничего такого, чтобы из этого можно было бы получить какое-то хано, какое-то удовольствие. Она сказала только то, из-за чего можно было расстроиться, можно было испортить настроение, можно было взять какой-то негативизм. И на ее уровне, она же не была обычной человеком. Она была тоже Нови. Единственное, что она не оценила, что она не была Нови, пророчицей, на том уровне, на котором был Мойше. И Рабойный Шлолом говорит, как ты можешь говорить, у меня Рабойный Шлолом, у меня Мойше Рабейну, Рабойный Шлолом говорит, в моем доме. Он посвящен во все мои комнаты, во все мои самые святые места. И мы говорим с ним лицом к лицу. То есть он получает пророчество на самом высоком уровне, на каком только можно его получить. И это не как ты, а ты говоришь, как это так? Мы все навием. Почему он отделился, а мы нет? Мы все равно общаемся со своей семьей. Потому что Мойше Рабейну посчитал, что на том уровне, на котором он находится, ему лучше отделиться немножко от семьи. И больше приклеиться к Рабойну Шлому, что в конце концов он и сделал. Потому что та смерть, которую принял Мойше, это смерть Бенешика с помощью поцелуя. Рабойну Шлолом не выдергивал, не вытаскивал Нешому из тела Мойше Рабейну, а он ее просто забрал своим священным поцелуем. То есть она настолько была приклеплена уже к Рабойну Шлолом перед смертью Мойше Рабейну, что он действительно приклеился к Творцу. И поэтому Мирием, если она не понимала этого, если она не понимала того, что она сделала, и говорила, так это была лошенхор, шайги, как она была неумышленная лошенхор, но это все равно была какая-то степень лошенхора. То есть айно дворим, боль, причиненная словами, там присутствовала все равно. И поэтому Мирием была наказана. Во-первых, потому что она это все-таки сделала. И второе, потому что она была на таком высоком духовном уровне, на котором она за это, даже за это незначительное, она была наказана.
Великолепно. Если подытожить, Рабурия, дорогой, если подытожить одним предложением, на мой взгляд, вы скажете, правильно или нет, все, что вы сказали, даже если технически, там не было запрета злословия лошонара, ударить человека в спину без его ведома. Это было, да, сделано с его ведома, и это не был удар в спину словом, но это все равно был удар словом. Словом был сотворен мир, словом был разрушен храм, словом разрушена семья, бывает, не дай бог. Словом человек может ударить другого. Например, важнейшая, может быть, мысль заключается в том, если вы помните, что разведчики, когда вошли в страну Израиля, мы пытались понять вообще, почему они сделали то, что они сделали. И там говорится, что мы были кузнечиками в их глазах. О, видели там великанов. И мы были кузнечиками... Нет, они сказали... Как они сказали, если помните? Они были великаны, по-моему, да?
Мы были кузнечиками в их глазах, и такими же мы были в наших глазах.
И такими же, или наоборот, нет? Или мы были кузнечиками в наших глазах, по-моему, по сравнению с ними.
Я сейчас посмотрю.
Вы пока посмотрите. На мой взгляд, там было сказано, мы были кузнечиками в своих глазах, имеется в виду, по сравнению с ними, и такими же были в их глазах. Спрашивают мудрецы, ну, то, что ты кузнечик в своих глазах на здоровье, но откуда ты знаешь... Что ты в их глазах? Откуда ты знаешь? Раши приводит объяснение, говорит. Откуда мы знаем?
Вот, я читаю вам прямо посыл.
Давайте.
Прямо на русском я читаю.
Давайте.
Там видели мы исполинов, сынов Анака, потомкам исполинов. И были мы в глазах их, как саранча.
Оп.
И такими же мы были в их глазах.
То есть первое... Все-таки я сказал, как вы слышите, да? То есть, первое, мы видели великанов и видели эту саранчу, да? Или как там
и они? Были мы... Я могу по нахибру прочитать.
Не-не-не, все нормально, не надо, Рабури, все понятно. Но это мы и говорим. Мы видели великанов и себя чувствовали по сравнению с ними кузнечиками или там, или саранчой. И такими же были в их глазах. Правильно? Этим заканчивается предложение. Спрашивают мудрецы, мудрецы спрашивают, то, что ты саранча в своих глазах, это твое личное дело, и ты можешь об этом рассказывать. Но откуда ты знаешь, что ты был саранчой в их глазах? Откуда ты это знаешь? Они что, тебе сообщили, что ли? Так поэтому первое объяснение, которое дает Раши, он говорит, это потому что, да, они слышали, что они говорили об этом между собой. Это говорит Раши здесь. И глубина этого Раши заключается в том, что если они слышали о том, что кто-то говорит о них, ты саранча или кузнечик, то они начали видеть себя кузнечиками. Вы подумайте, какая здесь невероятная глубина. Слово определяет, если человеку говорят, ты идиот, или человеку говорят, ты лентяй, или человеку говорят, ты ничтожество, или человеку еще что-то говорят. Нам кажется, что мы сказали, и все. Проблема в том, что слова эти продолжают звучать в ушах, в памяти человека на всю его жизнь. И это, между прочим, объясняет удивительнейший парадокс. Я думаю, что те, кто услышали нас, вот если вы пришли, вы не знали, зачем вы пришли, если вы пришли только для того, чтобы услышать этот один вопрос, который я сейчас говорю, я не имею в виду даже о другом вопросе, а вот об этом только. И этот вопрос заключается в том, что Рамбам это говорит о Галахе, но мы это видим в Геморе, в Талмуде, в нашей традиции, говорится так, что унижающие человека или ударяющие их словом, говорящие лашон ара, нет удела в мире грядущем. Мудрецы спрашивают, подождите, я до секундочку выключу, чтобы просто было потише. Мудрецы говорят, нету дела в мире грядущем? Как-то так. Даже убийца, его наказывают казнью, но о нем не говорят, что нет удела в мире грядущем. Почему вдруг ударяющего словом мудрецы определили, что у него нет, у его души будущего в мире грядущем? Одно из объяснений, которое дает Хофец Хаим. И потому нам нужно быть так осторожным с злословием и так осторожно унижать и обижать людей. Почему, говорит Хофец Хаим? Посмотрите, какая мера за меру. Если человек кого-то убил, то есть уничтожил тело человека. За уничтожение тела – это мгновение. Убийство – это страшно, это мгновение. Он будет наказан, его тело будет убито. То есть мера за меру. Убил тело, потерял свое тело. Ты думаешь, что убил его тело, ты убил свое тело. Но если человек унизил другого, он убил его душу. И убив его душу, он убивает свою собственную душу на самом деле. Теперь, это звучит, между прочим, весьма, я бы сказал, современно, потому что мы в большей и большей степени начинаем понимать, что людей, которых унижали, особенно детей, которых унижали, обижали и так далее, насколько это влияет на судьбу людей, как нужно быть с этим осторожным. Это было одно объяснение Раши. Но Талмуд дает и другое объяснение. Он говорит, вы хотите узнать, откуда они знали о том, что они кузнечики в глазах этих великанов? Говорит Хофец Хаим, это величайший урок. Если ты не веришь в себя, если ты не думаешь, что ты достоин уважения, если ты думаешь, что ты кузнечик, то тогда ты думаешь, что все, кто на тебя смотрят, видят в тебе кузнечика. Поэтому он говорит, это учит человека обязанности не только верить во Всевышнего, говорит Хофец Хаим в своей книге, а это учит человека и обязанности верить в себя. Потому что неверие в себя является причиной всех грехов и всех разрушений, как вы видите в этой истории. Возвращаясь к моему вопросу, который я задал. Ури дал свой ответ, и я должен признаться Рабури, хотя я этот ответ, мне казалось, как бы упомянул, но вы его развернули, и поэтому я благодарен вам, потому что сегодня я ваш ученик. То, что вы сказали, казалось бы, великий вопрос задает мораль и спрашивает, какая здесь тайна сокрыта в том, что мы должны помнить о Мирьям, которая такое дело совершила, да, она совершила такое дело, она сказала о Моисее, о Моше Рабейну, который был таким скромным, а на самом-то деле ничего здесь не было с точки зрения лашон ара. Мы обычно думаем, что то, что Мирьям была наказана, это напоминание нам о том, чтобы не говорили лашон ара. исходя из того, что сказали вы, Рыбури, то, чему вы научили нас всех сейчас, рассказ о Мирьям – это не рассказ о техническом лашон ара, это рассказ о силе, огромной, разрушающей и одновременно созидающей силе слова. Если словом разрушен храм, то словом может быть и восстановлен храм. Если из-за слова мы были изгнаны из страны Израиля, этим же словом, добрым и хорошим, который восстанавливает взаимоотношения между людьми и строит мосты, это слово объединит нас и вернет нас на свою землю. Об этом нужно думать с точки зрения того, что сказали вы. Я вам благодарен, что вы научили меня сегодня. Я внимательно вас слушал. И хотя у меня был другой план что-то сказать, но я решил понять то, что вы сказали. Может быть, я в какой-то хотя бы степени это понял. Но, тем не менее, мораль из Праги дает свой ошеломляющий ответ, друзья. И я бы сказал, возьмите этот ответ и задумайтесь о нем. Он говорит, вы знаете, в чем здесь был ответ? Он говорит, очень просто. У нас есть закон судить людей милосердно. Это обязанность, которая на самом деле сформулирована в главной заповеди Торы, по сути. То есть в главном правиле, простите, у нас все заповеди одновременно самые важные. В главном правиле Торы, которое говорится «Ваагавта лереха камоха», «Возлюби ближнего, как самого себя». Как можно возлюбить ближнего, как самого себя? Мудрецы говорят, это как ты их судишь. Ты себя судишь милосердно, суди других милосердно. И «бацедек тишпота митеха» – с милосердием, доброжелательностью суди ближнего своего. Это то, что, собственно говоря, да, это то, что является заповедью. Теперь говорит он, какую заповедь она нарушила, вот именно эту заповедь. Она кажется второстепенной, казалось бы, судить ближнего. Нет. Она является выражением правила главного Торы, потому она так судьбоносна и так важна, эта заповедь, возлюбить ближнего, как мы себя, выражается в том, как мы судим людей. Что же она сделала? Она увидела факт. Какой был факт? Моисей был очень занят. Окей? Моисей был очень занят. Ну и что, что Моисей был очень занят? Хотя Моисей был очень занят, он поднялся на гору Синай, и он был занят со Всевышним. И она могла в этом факте увидеть, что смотри, какой человек, который вот так близок к Богу. Она в этом же факте могла увидеть и другое. Смотри, как человек так занят с Богом, посмотри, он своей семье не уделяет достаточно внимания. То есть одно и то же слово, одну и ту же ситуацию можно интерпретировать по-разному. Можно увидеть в этом достоинство, можно увидеть в этом недостаток, можно увидеть мир наполовину стаканом наполненным, а можно этот же самый мир увидеть наполовину стаканом пустым. И вот когда она увидела в ситуации, которая сама по себе не была плохой, не было ничего там плохого. Он был в тот момент лидером народа, принимающим Тору. Плохого в этом не было. Технически даже не было ничего такого обидного, что она сказала, по сути. Она говорила ему слова упрека. Да. Но от чего она его упрекала? А потому что она его осуждала за это. А осуждать-то это было здесь не за что. Надо было его именно за это самое и хвалить. То есть вместо того, чтобы увидеть в нем свет, святость, его достоинство, в этой же самой ситуации она увидела причину как бы для критики его, для того, чтобы унизить его. Говорят мудрецы, именно это должны были, именно этому и должны были научиться разведчики. Потому что когда они пришли в страну Израиля, они могли увидеть в ней достоинство. И сказали они, да, они упомянули их, это страна, которая течет молоком и медом, и это она прекрасная и красивая, посмотрите, какие у нее плоды замечательные. Но потом они берут эти самые плоды, которые являются отнюдь не чем-то плохим, и говорят, ну, представьте себе, если там такие плоды большие, какие там люди великаны. Но когда мы туда пришли, то мало того, что этих людей-великанов надо бояться, но кругом были одни похороны. Это страна, поедающая жителей своей. Мудрецы говорят, эти люди шли по стране Израиля в течение 40 дней, а жители Канаана знали, что евреи приближаются. Они не хотели их пускать, они хотели с ними воевать. И они, конечно же, всяких лазутчиков, шпионов готовы были схватить сразу. Мы знаем, что 40 лет спустя даже, когда Яшуа пошлет двух разведчиков, их тут же почти схватят. Если бы не одна женщина, которая их спасла, их бы схватили. Так тем более в тот момент эти 12 разведчиков ходят по стране Израиля, их должны были схватить. Почему же их не схватили? Их не схватили только потому, что Всевышний сотворил для них чудо. Люди были заняты. Тут похороны, там похороны. И потому люди приходили из других мест. Они думали, ну, это, наверное, пришли на эти похороны, эти, наверное, пришли на те похороны. И так никто их и не заподозрил. Вместо того, чтобы увидеть в этом руку Всевышнего, который их спасал и защищал, и быть ему благодарным, они в этой же самой ситуации увидели недостаток и пожаловались. Вот в чем урок, говорит мораль из Праги. Уметь видеть добро. Помните, что сказал царь Давид? Ми гаиша хофец хаим. Кто человек, который любит жизнь, который стремится к жизни, да, который стремится, желает жизни. А хофец хаим, желающий жизни. Охев йомим лируй стов. Видеть в жизни, любит добро. То есть любовь видеть добро. Любовь к людям выражается в том, что мы любим в этих людях видеть добро и ищем это добро. Любовь к Богу выражается в том, что во всех ситуациях, которые Он нам посылает, которые мы можем, на которые мы можем пожаловаться, в этих же самых ситуациях мы ищем, за что Его, Бога, благодарить, потому что мы Его любим. И если мы так относимся к людям, мы так относимся ко Всевышнему, то Он нам дает великий дар, и мы тогда начинаем видеть себя не кузнечиком или саранчой, а начинаем видеть себя человеком. То есть мы начинаем видеть и в самих себе то, что достойно уважения, и в самих себе то, что достойно любви, и в самих себе мы начинаем видеть достоинство. И с этого начинается строительство храма, с этого начинается наша вера в самих себя. И с этого начинается преодоление нескромности, потому что нескромность – это страх того, что тот факт, который я чувствую, а именно собственное ничтожество, обнаружится. Потому я обязательно должен возвыситься над кем-то другим, чтобы, унизив его, доказать свою собственную состоятельность. Потому что без того, чтобы я кого-то унизил, я ощущаю, что я просто ничто и никто. Поэтому мне нужно постоянно это доказывать, подобно фараону, которому все время нужно было доказывать, что все остальные ниже его. Просто упоминаю в том смысле, что этого как раз фараона из себя как раз надо и изгонять. В этом, так сказать, я хочу благодарить Эзру, который меня сегодня вдохновил вспомнить о скромности. Это все, Эзра, чтобы ты знал, благодаря тебе. Потому что у меня открыта книга на другую тему была. Но поскольку Рэб Эзра вот так вот сказал и не, так сказать, да, и не захотел возвыситься над кем-то, то я хочу как бы нашу встречу сегодня завершить словами вечерней молитвы, которую я хотел сразу же сказать. Мы говорим «Машпиль геим умагбе шефалим». Мы когда прославляем Всевышнего, мы говорим «Он унижает тех, кто пытается возвыситься». Не знаю, какое правильное слово «возвыситься» в плохом смысле. «Геим» — это гайва. Что такое слово «гайва» по-русски? Это гордыня, да? То есть Всевышний возгордившихся опускает, а скромных возвышает. Поэтому те, кто убегают от этой гордыни, то гордыня бежит за... Не гордыня, а слава бежит за ними, потому что Всевышний их поднимает. А те, кто пытаются поднять себя над другими, Всевышний ставит их на место. Итак, друзья, я хочу передать вам микрофон и услышать, что вы думаете. У нас остается несколько минут. Пожалуйста. Эстер, что скажете?
Ну, я как бы подытоживая фразой «Мавет вехаим бияд алашон» сказано. То есть смерть и жизнь. Бояд. Интересно, да, вот что вот так выражается. В этом смысле, на иврите, боят, в руках языка. То есть сила языка в том заключается, что он может привести, слово может привести как к смерти, так и к жизни. Человека можно возвысить, можно унизить словом. И мы все живущие, прожившие на этой земле какое-то время знаем, насколько это верно и как это работает, как иногда одним словом человека можно поднять вообще и унизить, и опустить так, что он себя чувствует вот этим самым кузнечиком. То есть в этом смысле, конечно, сила слова, она настолько велика. И «Пиркей Авот», кстати, я настолько люблю, это одна из первых вообще микроот, которые я вообще когда-либо прочитала, начиная соблюдать что-то. И для меня это настолько... Вот я хотела... Вчера не присоединилась к вам, к сожалению. Позавчера, точнее, когда это первый раз было. Вы знаете, настолько вся вот эта мудрость нашего народа сосредоточена именно почему-то в одной этой мишне. Столько фраз, которые стали расхожими, да, содержатся здесь. И я очень рада тому, что вы решили заняться вот сейчас изучением этого Пиркей Авот. Спасибо вам в первую очередь.
Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Подытоживая то, что мы сказали, знаете, чтобы что-то с собой забрать, вот давайте условно говоря, если мы что-то запомнили из сегодняшнего урока, да, из нашего обсуждения, это вот эти вот три слова. Мойше, Кибель, это четыре слова. Тойра, Мессинай. Моисей получил Тору от Синая. Пять слов. И разные там мысли, мы помним и эта идея того, что это Синайское откровение, и все были, наши поколения наших отцов были свидетелями этого, это источник нашего знания, не какой-то просто веры слепой. Это один вопрос. Но другой вопрос сегодня, то, что мы с вами учили, это то, что именно подобие Синаю, это с одной стороны скромность, но Синай – это гора. Если бы нас хотели, так сказать, сделать кузнечиками Всевышний, да, то он бы просто сказал, мы получили Тору в Синайской пустыне. Будь как пустыня. О, нет. Каждый из нас гора. Внутренне каждый из нас гора. Каждый из нас человек. Миссия наша велика, уникальна. Каждый из нас очень-очень важен. И потому для того, чтобы эту свою миссию и важность ее, и святость ее ощущать, нужно чувствовать себя, то есть нужно уважать себя внутренне. Нужно уважать ту святую душу, которую нам Всевышний дал, ту миссию, которая нам дарована. И в связи с этим мы говорили с вами о том, как важно видеть это в других, то есть уважать других, видеть скрытый свет в них. Как важно видеть скрытый свет любой, даже самой темной ситуации. И как важно потому видеть скрытый свет в самих себе. И это и есть настоящая скромность. Это быть по величию подобным Моисею. И чем больше человек осознает собственного величия, тем скромнее он становится. Вот в чем парадокс-то. И потому, для того, чтобы стать, не просто думать о том, каким нужно быть, мы сказали, что слово является инструментом не только творения мира, не только творения наших отношений с окружающими людьми, но инструментом творения отношений с самими собой. Поэтому очень может быть, что самый главный спич, самое главное слово – это не только то, с которым мы обращаемся к людям или ко Всевышнему, к небесам, а то слово, с которым мы обращаемся к самим себе. Потому, друзья, вы все молодцы, помните об этом. Всевышний сотворил вас и нас всех и дал нам бесконечную святость, и это потому, что это часть его самого, и огромная творческая сила. Поэтому будем творить себя, в этом будем преуспевать. И по мере приближения к празднику дарования Тора мы будем говорить, наверное, с вами в следующий раз, продолжим эту тему на, так сказать, как этой силой святости, которая спущена с небес в виде Торы, как она может человека возвысить, дать ему силы. Есть ешивы, в которых говорят о величии Торы. И это очень хорошо. Но есть ешивы, в которых также говорят о том, что это величие Торы, оно также человека делает великим. Поэтому как Тора делает человека великим и скромным человеком? Это в следующий раз. Рабури, дорогой, Пожалуйста. Тхилим.
Мы начинаем читать Тхилим за больных. 20-й. Ламнацех мизмар ла-Давид.